Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из второго послания святого апостола Павла к Тимофею. Глава 4, стихи с 9 по 22. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию. Один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Эфес, когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде, у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вмениться им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствуй Прискиллу и Акиллу и дом Онисифоров. Ераст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя Евул и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос со Духом Твоим. Благодать с вами. Аминь. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение второго послания святого апостола Павла к Тимофею. Сегодня мы читаем 4 главу, ее финальный отрывок. С 9 стиха до конца главы, до 22 стиха. Здесь мы видим типичное окончание практически всех послание святого апостола Павла. И в этом смысле всегда уместно говорить о жанре посланий, потому что есть уникальный жанр Евангелий и есть жанр вот, посланий. И если Евангелие – это абсолютно уникальный жанр относительно вот, того периода времени, да и в принципе сегодня, возникали псевдоэпиграфы, да, так называемые апокрифы, апокрифические Евангелия, но они именно пародировали вот эти канонические Евангелия в своем содержании. То есть мы замечаем, допустим, в апокрифах ядро, чисто с филологической точки зрения, ядро, которое есть в структуре синоптических, канонических Евангелий, там, Евангелия от Иоанна, мы видим это цельное ядро, и мы видим, что это позаимствовано. Ну, просто слово в слово мы читаем. А видим уже дополнения, апокрифические дополнения, которые в своем богословском содержании, конечно, гораздо ниже, нелогичнее. В них нет той мессианской, библейской логики, которая есть в канонических Евангелиях. Что и одна из причин, почему эти Евангелия не вошли в канон Церкви. Церковь не узнала в них образ того Господа Иисуса Христа, которому поклоняется в духе и истине. Соответственно, есть разные жанры. И есть очень большой корпус посланий не только апостола Павла, но и других апостолов Петра, Иуды, Иакова, Иоанна. Соответственно, понимание этого жанра очень важно для понимания большого корпуса книг Нового Завета. Хотя сами послания – это не уникальный новозаветный жанр. И если говорить вкратце, то такая общая структура, общая схема у всех этих посланий – это некое приветствие, основная часть и завершение. Да? Как мы, в принципе, привыкли сейчас, классическая форма, трехчастная, ступенчатая форма построения любого текста, да и, в принципе, любого произведения, даже музыкального, к примеру, да? Какие-то классические формы. Не будем усложнять это все. Вот. Но в целом, вот такое деление на три части приветствия. У апостола Павла это обычно приветствие. Кому, по какому поводу он это пишет. Приветственная молитва, приветственное слово. И дальше уже тезисный план, некий такой, апостол Павел тезисно разворачивает всю свою аргументацию, отвечает на вопросы в основной части, и в конце он всегда завершает. Завершает всегда приветствиями. И это было принято в античном обществе. Какое-то маленькое каратеническое свое приветствие наподобие «ну, будь здоров». Да, то есть в частном обычном письме люди так писали. В конце они писали там «сальве», да, по-латински, «приветствую тебя», да, «будь здоров». Здесь более такое обширное, пространное прощание, но это тоже в рамках жанра посланий. Соответственно, апостол Павел здесь говорит какие-то имена. Для нас они уже практически не знакомы. Они нас ничем не назидают, если только мы начнем разбираться сквозь... привлекая сюда церковное предание, потому что в церковном предании обо всех этих именах есть какая-то информация, или они, хоть, по крайней мере, в нем хотя бы упоминаются. Но конкретного назидания для нас, когда мы первый раз читаем текст, из этих имен нету. Какие-то имена мы узнаем, и это говорит нам о том, что узнаем, потому что в других частях Священного Писания о них есть упоминания. Например, знаменитый Прискилла и Акилла, супружеская пара иудеев, евреев, вернее, которые были изгнаны из Рима, приняли весть о Христе и были одними из ближайших помощников апостолу Павлу в деле проповеди. И они всегда ему в этом помогали, как словом, так и делом. То есть материально, физически они всегда были некой такой базой, некой такой площадкой для старта, неким таким, как это в армии называют, плацдарм, да, для наступления. Они, вот они были всегда неким таким плацдармом, перевалочным пунктом, и они очень много делали для проповеди. Здесь еще очень интересный такой исторический момент в 16 стихе. Апостол пишет, что «при первом моем ответе никого не было со мной, но все меня оставили». Что это за первый ответ? Это ответ, который апостол Павел держал перед судьями Рима, когда его часто в чем-то обвиняли, он часто был подсудимым, как со стороны римской власти, так со стороны и своих соплеменников, иудеев, но те уже судили их по своим законам. И, как он говорит, я был несколько раз побиваем камнями, а это результат уже и его суда над ним со стороны его соплеменников. Да, за богохульство обычно побивали камнями насмерть. И, очевидно, пару раз было так, что апостола Павла побивали камнями, и им казалось, что он уже мертвый, и его бросали. Он оказывался живым, вот, и это его спасало. Да, потому что когда по правилам побиения камнями человека, чтобы он не дергался, нужно зарыть по пояс в песок, в землю, и уже после этого побивать камнями. Соответственно, его оставили при первом ответе. Дело в том, что по римскому законодательству, а апостол Павел был римским гражданином, поэтому в 17 стихе слова «И я избавился из львиных челюстей» нужно понимать только как аллегорию, потому что по законам Римской империи римского гражданина не могли, как варвара, предать на растерзание диким зверям, в цирке кинуть. Конечно, мы можем сказать, что там была какая-то коррупция, но нужно отдать должное римскому праву, римскому законодательству. Действительно, наказание за то, что ты подверг неправедному наказанию римского гражданина, было очень суровым, поэтому оно соблюдалось. Соответственно, апостола Павла не могли убить ничем, кроме как посечением мечом. То есть заколоть его мечом. Да? Это в римском праве считалось очень достойная смерть для римского гражданина. Умереть от меча. И апостол Павел, в принципе, так и закончил свое земное существование. Он был усечен мечом. И вот он держал ответ, и по римскому законодательству его друзья могли присутствовать на судилище и морально подбадривать подсудимого и оказывать некое тоже такое присутственное давление на судью. Так вот, никого не было, апостол Павел был один. Он прощается со всеми нами. Господь Иисус Христос со Духом Твоим, благодать с вами. Пускай благодать будет со всеми нами, дорогие братья и сестры, чтобы уразуметь тексты Священного Писания, полюбить его во всей его полноте, ибо все оно богодухновенно и полезно к научению и назиданию. Всем радости о Господе и до новых встреч!